Свободам. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – музыкальный критик Петр Поспелов. Здравствуйте, Петя.
Здравствуйте.
Рок-музыкант Олег Чубыкин. Здравствуйте, Олег.
Привет.
И продюсер Александр Ивакин. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи, дорогие радиослушатели, какую музыку мы любим? Ну, понятно, что мы любим разную музыку. У нас тут собрались люди, которые будут представлять тоже разные сорта и жанры музыки. Вот об этом мы и поговорим. Что мы любим? Какую музыку мы любим на радио? Какую музыку мы любим, когда мы идем в концертные залы? Когда мы идем в клубы, в ночные, в дневные, в Москве, на Дальнем Востоке. Я так понял, Олег, что вы из Дальнего Востока, да?
Да.
Откуда?
Вообще, я родился в городе Арсеньев, это городок недалеко от Владивостока, но сознательную жизнь, как рок-музыкант, я прожил в Владивостоке. В общем, до сих пор патриот этого города, хотя я переехал в Москву.
Скажите, а что вот сейчас? Вы в какой группе? Расскажите нашим слушателям.
Вообще, моя карьера начиналась в группе «Тандем». Это группа как раз владивостокского периода. И кроме меня в ней участвовал небезызвестный кинорежиссер Павел Руминов, который недавно вот дебютировал с фильмом «Мертвые дочери». Ну, наши дороги разошлись, я остался, так сказать, в рок-музыке, а Павел занялся кинематографом. Вот, после этого я переехал в Москву, и сейчас у меня уже вот скоро выходит 4-й сольный альбом.
Вот я, кстати говоря, получил его в подарок. Расскажите.
Это как раз вот первая пластинка.
Как он называется и что, расскажите нам.
Я подарил вам первую пластинку дебютную, которая выходила 4 года назад. А новый альбом «Турист».
«Турист», да?
Да, он выйдет в апреле. Со мной подписал контракт самый крупный российский рекорд-лейбл, хотя я этого еще полностью не прочувствовал.
Я вижу, что продюсер улыбается радостно, значит, все в порядке, да, Саш?
Ну, хочется так надеяться. Дело в том, что у Олега трудная музыка, в том плане, что я считаю, что для нее нет готовых слушателей, поэтому приходится параллельно формировать класс любителей музыки и одновременно...
А почему трудная музыка?
Потому что она честная.
Она честная.
Да, чтобы наш поезд поехал, нам приходится строить железную дорогу. Но мне кажется, не все так плохо в нашей стране. И вот сакраментальный вопрос, хотят ли русские рок-н-ролл, мне кажется, хотят, потому что публика бывает разная, но я считаю, что все-таки публику надо воспитывать. И, конечно, она не появляется сразу.
Вы сами пишете стихи, сами пишете музыку?
Да, конечно, я пишу и музыку, и стихи. Кроме того, я еще свободное время от рок-н-ролла продюсирую группы различных артистов, исключительно рок-формата. И среди моих клиентов были такие музыканты, как «Братья Гримм», «Сегодня ночью», «Лера Москва», группа «Ума Турман», «Ундервуд». «Ундервуд», я считаю, самые интересные рок-н-ролльные проекты. Ну, и я, собственно, клиент.
Скажите мне, пожалуйста, а какую музыку вы любите слушать? Вот когда закончил концерт и когда вам хочется отдохнуть немножко, что вы включаете, что вы слушаете?
Вообще, я слушаю очень много разной музыки, но я вырос, конечно, в первую очередь на «Битлз», и вот для меня это как средняя школа для музыканта. Конечно, потом была там и другая англо-американская классика, потом русский рок, в основном питерская волна 80-х, это «Аквариум», «Пикник», «Зоопарк». Вот. Ну, а в раннем детстве я слушал и советскую попсу, и считаю, что вот поп-музыка 70-х, она была достаточно интересна с музыкальной точки зрения, там, и ранее Пугачёва, Антонов. Как-то вот все это во мне смешалось в каких-то пропорциях. И так как я пишу еще для одного издания музыкального, как рецензент, меня туда пригласили, то приходится слушать и новую музыку какую-то. Но, честно говоря, я считаю, что сейчас не самое лучшее время, скажем, для английской, американской музыки.
А почему?
В России даже как-то интереснее.
А почему?
Не знаю, вот как-то... Мне кажется, это следствие какого-то глобального кризиса, который связан с тем, что рекорд-индустрия потихоньку разваливается, и на ее место приходит интернет, а это, в принципе, такое как бы хаотическое сообщество. Очень много интересных музыкантов, возможно, которых мы просто не видим, так как они вот все вот в этом, как бы, там, в этих ресурсах в огромном количестве представлены, но ведь у людей мало времени, они ориентируются только исключительно благодаря там телевидению, да, музыкальному, и радиостанциям, а туда попадает исключительно проект, в который крупные рекорд-компании вкладывают деньги западные.
Понял.
А они не хотят рисковать никогда. Поэтому самые интересные проекты за бортом внимания оказываются.
Саш, вы затронули очень важную тему. Она мне очень близка. Насчет неподготовленного слушателя, неподготовленного читателя. Потому что надо признаться, что когда я начинал писать, у меня тоже не было готового читателя. А как вот формируется этот готовый слушатель сегодня? Вот как можно сформировать для Олега слушателя? Что вы делаете?
В первую очередь проводниками музыки являются все-таки программные директора большинства станций. Несмотря на все форматы, которые существуют, они все равно новую музыку, которая сделана по законам моды, современная, они ее все равно, даже ценой, возможно, потери доли слушателя, они ее все равно в эфир продвигают. То есть, а дальше уже она попадает в уши слушателей потенциальных, те начинают интересоваться и так далее. Было просто несколько случаев у нас, когда программные директора, что называется, рисковали, ставили музыку Олега только потому, что им понравилось, они верили ее. И, как оказалось, в результате они не прогадывали.
А все говорят, что у нас засели попсы и на телевидении, и на радио. Как, Олег, вы считаете?
Я считаю, что это такое время. Люди хотят развлекаться, люди начинают зарабатывать деньги. И для них рок-музыка – это такое нечто грязное, волосатое, из 80-х годов и поющее исключительно о каких-то проблемах. На мой взгляд, конечно, рок-музыка должна быть как-то заряжена там, интеллектуально и социально, но я считаю, что вот даже если брать песни там, Джона Леннона, да, какие-то вот, его песни о любви там, в составе Битлз, они больше повлияли на молодежь, чем его какие-то конкретные политические песни, вот на мой взгляд.
Петр, теперь ваша очередь. Какую музыку вы любите? Петр Поспелов, музыкальный критик, но занимается в основном классической музыкой, правильно?
А почему «но»?
«Но».
Именно я потому и занимаюсь.
Хорошо, хорошо, музыкой. Без «но». Без «но».
А вообще, у меня первая большая пластинка была, это рок-пластинка, это рок-опера «Jesus Christ Superstar». Я музыкой занимался в детстве, папа с мамой меня заставляли, но слушать я хотел тогда песни на маленьких пластинках. И вдруг появилась опера, и мне показалось, что это чрезвычайно важно, когда есть не отдельные песни и даже не сборник песен, а крупное произведение от начала до конца, объединенное одним замыслом. Я его заслушал до дыры, я и сейчас его помню, наверное, наизусть. А потом, когда я им насытился, я стал думать, а что же мне слушать дальше? А какие еще есть оперы? И папа с мамой сказали, что есть «Кармен». И так уже я стал осваивать плавно классическую музыку и полюбил оперу. Сегодня, конечно, я слушаю в силу профессии все. Вообще было бы естественно, если бы я разлюбил уже классическую музыку совсем. Но этого пока не произошло. Очень люблю классическую оперу и вообще оперу. В старых, хороших в основном записях. Люблю большие оркестры. Эти в основном вживую, в хороших залах. Ну, в том числе и музыкальный авангард 20 века, который я освоил, наверное, на следующий год после «Кармен» тогда. Знаете, это очень было вообще интересно, когда попадается пластинка, которая кажется тебе сложна. Я не знаю, как вот вы говорили о том, как слушатели формируются, приходят к какой-то более сложной музыке. Я помню, что я положил подряд пластинки Стравинского. Вот, значит, первый у него балет «Жар птица», послушал. Красивые, прекрасно входящие в уши партитуры. Следующая «Петрушка», в принципе, тоже довольно. Немножечко он шершавый, но все равно он очень хорошо воспринимается. А дальше идет «Весна священная». И вот когда я послушал «Весну священную», я не понял абсолютно ничего. Хаос какой-то, набор звуков. Как в этом разобраться? Но что делать? Я поставил ее второй раз на проигрыватель. Тот же эффект. Поставил третий раз, уже что-то начал понимать. И после того, как я въехал ушами в «Весну священную», где-то там раз на 9-й, на 13-й этого прослушивания, уже больше дальше мне не приходилось по нескольку раз ставить какие-то пластинки на проигрыватель. Дальше уже слух прочистился, открылся абсолютно ко всему новому. Я легко воспринимал и Булеза, и Штокхаузена, и Ксенакиса, и Денисова, и Губайдулину, и Шнитке, и всех композиторов, которые продолжали и пишут сейчас очень сложным языком.
Это, кстати говоря, Бердяев, наш замечательный философ, сказал, что если ты изучишь одного философа, то тогда уже следующий философ, какие бы они ни были, маленькие или большие, уже доступны тебе. Так что, видимо, тут действительно сложное произведение преодолеваешь, и уже понятно, что делают другие, и Губайдулин, и Денисов покойный, да, и...
Но я бы не хотел выглядеть снобом или пуристом, и я должен сказать, что музыка развлекательная тоже мне нравится. Я учился в Мерзляковке.
Какая?
Вот смотрите, вот могу рассказать, в Мерзляковке, училище при консерватории в Москве, и у нас тоже была какая-то вот другая музыка, кроме той, которой мы занимались. Если вот мимо рок-культуры такой классической, а все-таки, наверное, в целом прошел, то вот нашей другой музыкой был джаз-рок. Вот джаз-рок в основном, где меньше поют, а больше основано на инструментальной выразительности, на сложной ритмике, на каких-то именно композиционных замыслах, на инструментальных приемах, которые... В общем, мы, наверное, ее оценивали так же, как классическую музыку, и слышали в джаз-роке, наверное, тоже хорошее, что мы привыкли слышать в классической музыке, то есть свои критерии переносили на другую. В 70-е годы
многие рок-музыканты заимствовали из классики. А я, кстати, в свою очередь хочу сказать, что когда мы учились в университете, у нас была такая тусовка, мы слушали очень много классической музыки, в том числе и вот названных вами авангардистов, там и Бартака, и Денисова. Так что это на самом деле такие...
Так что нету здесь... Контакт есть. Тут нет китайской стены между классической музыкой, да, и, скажем, роком или джазом.
Мне, например, очень нравится, когда с умом классические композиторы вставляют какие-то средства рок-музыки или джаза в свои академические произведения.
Ну, например?
Например, Луи Андерсен, голландский композитор, или Джон Адамс, американский композитор. Это вот такие первые имена современной академической музыки. Или аргентинец Освальдо Голихов, не удивляйтесь его фамилии, аргентинский композитор. Он очень много использует танго, еврейской клезмерской музыки. В общем, много есть откуда черпать современному академическому композитору не только из чисто абстрактных расчетов, схем, и не только из академической традиции. Вот, впрочем, должен сказать, что в обратном направлении опуса меня как-то убеждали меньше, да, вот мне,
например,
прожужжали совершенно все уши, какая прекрасная группа King Crimson, вот, но там, мне кажется, что там, где они играют в рок-стиле, они играют здорово, а там, где они используют какие-то приемы авангарда, это выглядит довольно наивно, потому что те же самые приемы использовали там, допустим, Стив Райх или Штокхаузен. Поэтому,
а Пинк Флойд?
Да тоже. Я, на самом деле говоря, не знаю досконально эту культуру, поэтому пользуюсь какими-то отрывочными впечатлениями. Пинк Флойд в целом какая-то вот его такая психоделическая, отстраненная интонация мне чужда, потому что мои приоритеты в музыке — это активное слышание. Разбираться каждую секунду, а что там происходит, почему композитор сделал так, а не иначе. То есть все время такой анализ на ходу. Вот. А там, где событий на единицу времени мало, есть такая музыка даже и у классиков рока Pink Floyd, там как-то становится сразу несколько пресновато. Ты уже знаешь, что будет в следующем такте, и тебе хочется включить следующий трек.
Продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем пламенный привет. Сегодня у нас в гостях музыкальный критик Петр Поспелов, рок-музыкант Олег Чубыкин и продюсер Александр Ивакин. Тема нашей передачи — «Какую музыку мы любим». Да, Олег, вы хотели что-то добавить?
По поводу Pink Floyd вот пришла в голову мысль. Мне кажется, надо просто разграничить. Все-таки классическая музыка — это абстрактная музыка, а большинство рок-классики — это музыка, которая связана с какими-то социальными историями, да? И в частности, вот вы говорите, Pink Floyd — отстраненная музыка, но это ранний период, а самые их интересные классические альбомы, они как раз большую значимость там имеют текст, поэзия и социальный заряд. И мне кажется, как раз это то, чего нет в классической музыке. Потому что все-таки классическая музыка — это искусство аристократов, богатых, и оно никогда не было народным, а рок-музыка — это вот форма фольклора современного, а может быть, даже и попса.
Ну, так можно сказать, Горький сказал, что джаз — это музыка для толстых. Я думаю...
Как раз джаз тоже была музыкой протеста в свое время.
Конечно,
музыка осознания черных музыкантов.
Безусловно.
Ведь если почитать там того же Майлза Дэвиса биографию, это на самом деле это история возвращения прав и свободы, да, для черного населения Америки.
Да, Саша.
А может, просто время выхолостило события, по поводу которых создавались конкретные классические произведения, мы их не помним в силу там малозначимости. В тот момент они были актуальными для мира. Но,
я думаю, что как раз Стравинский, тот последний композитор, который вот 20 век он впитал в своих произведениях, а сейчас все-таки время, мне кажется, если говорить о классической музыке, это или время киномузыки, да, вот там, допустим, голливудские фильмы, ведь иногда потрясающие саундтреки выходят. Или это
партитура Джона Уильямса «Одно удовольствие поизучать».
Да. Или авангард. Авангард все-таки это такая своеобразная форма существования музыки.
Я думаю, что вы правы, да, я просто...
Вы думаете, что Олег прав, когда говорит, что классическая музыка это для аристократов, для богатых?
Да вот, честно говоря, вот сейчас быстро так перебрал в уме те карты, которые можно было кидать в ответ. Особенно-то не поспоришь,
потому что... А когда что приходишь существует... в большой зал консерватории, какие там сидят старушки, уж не богатые и даже не аристократки, такая интеллигенция все-таки.
Ну, у нас... Ну, конечно, но у нас понятие народа просто уже, мы сейчас в другую перейдем, плоскость совершенно,
это что можно, такое интеллигенция
народа,
да? Да,
вот, конечно, ходит абсолютно простой народ на классическую музыку в большой зал, и мы такие же, и все существуем там совершенно непротиворечиво, если только, конечно, нет каких-то ярко выделяющихся богатых людей в партере, которых сейчас тоже можно часто видеть. Вот, но действительно...
На модных концертах, на модных, да, музыкантах.
На модных, да, вот тут будет концерт Анны Нетребко, который там целый партер целиком скупила целая фирма. Вот, но вообще даже итальянская опера, вот казалось бы, там сколько мы помним о том, что это была музыка для всего народа, там каждый токарь-лудильщик ее знал, распевал. Да, в общем-то, на самом деле нет. Это была музыка для определенного сорта бездельников, городского населения, которые во время карнавала могли позволить себе каждый вечер ходить в театр, сравнивать вчерашний спектакль с сегодняшним. А сегодня у Россини и у Верди, наверное, слушателей больше, чем было при жизни.
Ну, это
вот,
точно.
Поэтому надежда некоторая есть, что классическая музыка становится более народной, потому что она охватывает, благодаря проклятой рекорд-индустрии и ужасному интернету, все больше массы. Вот. Массы нет. Но это становится доступным всем, и, по-моему, сейчас совершенно нормально, когда простой парень... любит Баха.
Нормально это?
Да,
вы,
конечно.
Думаете, что для России это нормально или нет?
Ой, а в Германии вообще, допустим, «Лебедь Сен-Санса» — это попса. Вот у меня есть знакомые. Вот представляете себе немцев, таких студентов, очень строгих, серьезных, которые слушают Баха, старинную полифонию. В машине, возможно, они это делают. А, допустим, Чайковский или Сен-Санс — это вот уже попса. Так что все эти критерии, это достаточно вот, расплывчато. Я вспоминаю, как телекритик известный, Петровская, описывала, как Барри Алибасов в теледебатах столкнулся с Николаем Петровым. Значит, вот Барри Алибасов воплощал попсу, а Николай Петров воплощал высокую классику в глазах телекритика. Но она телекритика, я музыкальный критик. Для меня Николай Петров — это попса. А кто такой Барри Алибасов — это вообще что-то такое запредельное, что вообще едва ли существует для меня. Так что очень много можно этих граней разных проводить.
Олег, скажите, пожалуйста, давайте вернемся к вашему детству. Вот детство, вот советское детство, правда? И детский
сад... Последние советские годы.
Последние советские годы. Детский сад. Вы сказали, что... И справедливо сказали, что музыка тогда... То есть были интересные песни, были интересные произведения. Чем же они вот отличаются от сегодняшних? Ну, например, ранняя Пугачёва. Что мы в ней любим, в той Пугачёве?
Ну, с ней всегда работали серьезные композиторы в то время. И, конечно, это был высокий уровень, там, и аранжировки, и мелодии, и тексты. Но не совсем понимаю вопрос, честно говоря.
Не совсем понимаете. Хорошо. Еще раз скажу, почему вот... вот это ушло? Почему возникла какая-то другая музыкальная культура?
Да, все просто потому, что все увидели, как группа «Ласковый май» в свое время «Мираж» зарабатывает деньги и поняли, что гораздо проще вот такую прямолинейную попсу делать и быстро на этом рубить деньги. И, в принципе, ведь Пугачёва вокруг себя и вот этот пул этих артистов и создала, и, мне кажется, это на самом деле ее, в общем-то, креатив, вся советская вот эстрада. И ведь посмотрите, те артисты, которые были там 20-30 лет назад по телевизору, они и сегодня скачут, хотя им там уже...
Уже достаточно много лет. Да.
Да. И это, на самом деле, такая большая трагедия. Мне кажется, вообще... Очень серьезная проблема – это то, что нет у нас той индустрии, в которую могут попадать молодые музыканты, когда происходит на Западе, так как у нас есть культурная вертикаль, и вот только там 5-10 человек могут присутствовать в телевизоре, а других просто нету. И также точно функционирует и радиобизнес, если на Западе очень много, допустим, взять Америку, там в каждом городе только свои FM-станции, а в России только сетевые станции. То есть, когда вот была группа «Тандем» в Владивостоке, у нас на тот момент присутствовало очень много местных радиостанций, которые поддерживали местных музыкантов. И когда пришли крупные станции сетевые, «Русское радио», «Европа плюс», местная рок-культура просто исчезла за полгода. И это как бы происходило в начале, там, в конце 90-х годов. И сейчас молодежь, на самом деле, мало.
К сожалению, этот процесс продолжается. Вот я занимаюсь рассылкой новых песен Олега на региональные станции. Ну, скажем, год назад примерно 100 значимых станций было в России, которые независимы были от сетевого вещания. Вот за год их количество уменьшилось на 20%. То есть происходит скупка станций. То есть не просто каких попало частот, а тех станций, которые имеют структуру, которые что-то достигли своего слушателя. Дальше целиком меняется редакция, меняется бренд. И таким образом меньше, меньше и меньше. Происходит некая такая централизация.
Глобализация.
Да, глобализация, централизация радиовещания, в общем-то, большие, в одном городе.
Большие рыбы съедают.
Ну да, а с другой стороны, когда начинает государство, вот мы знаем пример, да, когда создают какие-то продюсерские центры и выводят в пробирках рок-музыкантов, это еще глупее выглядит. Все-таки, мне кажется, надо решать какие-то проблемы глобальные. Это, во-первых, ну, менталитет, чтобы, как в любом бизнесе, у человека должна быть возможность конкурировать на равных правах с другими.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях музыкальный критик Петр Поспелов, рок-музыкант Олег Чубыкин и продюсер Александр Ивакин. Тема нашей передачи, если кто не забыл, какую музыку мы любим. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Трипашкин до перевода из колонии поселения в колонию общего режима будет содержаться в изоляторе. Решение ужесточить Трипашкину наказание принял накануне суд в Нижнем Тагиле. В Воронеже возбуждено уголовное дело в связи с нападением на иностранного студента. Накануне вечером трое молодых людей избили гражданина Ирака Фариса Фалиха. Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, Марина Ковалевская и ее дочь Яна, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. Вдова лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова обратилась к российским властям с просьбой вернуть его тело. Масхадов был убит 8 марта 2005 года в Чечне. В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. Президент России Владимир Путин сегодня утвердил закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Губернатором Томской области на новый 5-летний срок назначен действующий глава областной администрации Виктор Крес.
В Челябинской области покончил с собой глава администрации города Карталы Александр Рекунов. В ближайшее время в подведомственных Рекунову учреждениях должна была пройти ревизия контрольно-счетной палаты. В Багдаде при взрыве бомбы сегодня в шиитском квартале погибли по меньшей мере 10 человек, еще 10 ранены. Власти опасаются, что жертв будет много больше. В Пакистане в приграничном с Афганистаном районе в столкновении с правительственными войсками убиты 3 боевика. В бою погиб также один военнослужащий. Талибы, похитившие 3 марта итальянского журналиста, требуют вывода итальянских войск из Афганистана. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях музыкальный критик Петр Поспелов, рок-музыкант Олег Чубыкин и продюсер Александр Ивакин. Тема нашей передачи – «Какую музыку мы любим?» А какую музыку мы не любим, Олег?
Ну, конечно, хочется что-нибудь ответить такое всеобъемлющее, типа «музыка, в которой нет идеи». На самом деле, я люблю любую музыку, в которой есть личность. И когда по телевизору показывают, пусть и, как говорят, качественных певцов, но если человек не написал сам эту песню, а просто под нее как бы ее исполняет и кривляется, ну, это неинтересно. Мне в первую очередь интересны личности. Пусть это будет джаз, классика, авангард или рок-музыка, или даже поп-музыка.
Я к любой музыке прихожу именно через музыку. Когда меня приглашают на концерт и говорят, там группа такая, у нее такой драйв, там это, мне это как-то меньше интересует. Я сначала должен увидеть музыку, а потом пойти на концерт и получить драйв или посмотреть, как это дело происходит. Точно так же довольно много сейчас есть команд и артистов, которые сначала попадают на экран, достигают чего-то кремляниями, а потом нас пытаются убедить, что у них есть еще и музыка. А вот почему-то, если через шоу приходят, то музыки там значительно меньше.
Олег, а что слабее вообще вот в современной попсе, если уж говорить о слабых сторонах, стихи или музыка? Текст или музыкальное содержание?
Тут мне кажется, трудно говорить, на самом деле...
Текст кажется... страшный там.
Текст это максимум удвоенные, утроенные слова Орелочки, Людоедки, не
да,
больше.
Да.
Но тут есть на самом деле и какие-то позитивные все-таки сдвиги, даже в попсе. Все равно границы открыты, и люди стали сравнивать русскую попсу и западную. И в конце концов сейчас как-то качество, да, растет, записи там, и написание музыки. Но чаще всего это происходит таким образом. Там Мадонна выпускает альбом, и у нас появляется несколько артистов, которые просто передирают какие-то идеи. И вот это напоминает некую культурную провинцию. На самом деле обидно, потому что в России всегда как раз в первую очередь классические музыканты, они задавали тон. А попса у нас, она абсолютно вот просто смотрит, что происходит на Западе. И там появилась мода на R&B, через 5 лет это появляется в России. Но все это немножко вот переосмысленно, и получается ну просто какой-то кровавый ералаш. Вот российский R&B это просто, мне кажется, чудовищный стиль, в котором вообще нет не то, что ничего русского, но там просто даже нет никакой идеологии, кроме какого-то потребительского отношения к жизни, там, цепей и какой-то одежды.
Загорелось.
Сути нету в этом, да.
Это просто мода. Если я вам задам такой вопрос, а что с русской народной музыкой? С хоровым пением, с колокольным звоном, куда это все уходит? Это что, уже закончено навсегда?
Ну, не закончено, но на самом деле, мне кажется, в регионах есть. У меня просто вот есть знакомая девушка, которая мать 3 детей, жена бас-гитариста группы «Тандем». Вот, она пела очень долго в фольклорном коллективе. И на самом деле хорошо, что государство, даже, может быть, в каких-то там иногда глупых формах, типа приехать там в Японию, там приезжает губернатор, привозит с собой фольклорный коллектив, но даже пусть вот в этой форме это поддерживается и это существует. И вот в этом случае часто сами музыканты ездят по деревням, там собирают какой-то фольклор. Гораздо хуже, когда есть вот такая симулякр какой-то, когда... оболочка, дескать, это фолк, там, допустим, Надежда Бабкина, да, а на самом деле, по сути, та же самая попса. Вот это самое страшное, потому что люди думают, что это фольклор. На самом деле он совсем другой.
Я тут полностью с собой. Теперь, Петр, ваша очередь говорит, что вы не любите музыки.
Ту музыку, про которую говорят, что у нее невероятная энергетика, и больше ничего не могут
затасканное
сказать.
Затасканное слово, да.
Еще, да, потому что это здорово, когда есть энергетика, но, видимо, это то качество, которое сопутствует передаче некоторого содержания. Вот, если содержания нет, тогда сама по себе энергетика, ее маловато. Не нравится мне музыка излишне искренняя, излишне обращенная от души к душе. Та, которую можно слушать с удовольствием под рюмку и не вкладывать определенных интеллектуальных усилий в ее восприятие.
Ну, какой вы можете привести пример?
Ну, знаете, такие целые радиостанции есть, да, такого полуприблотненного романса. Вот. А так, в принципе, хорошей музыки, хороших традиций гораздо больше. И русский фольклор, я, кстати, тоже его записывал когда-то от консерватории, много раз ездил в экспедиции. Вот. Сейчас просто в силу объективных причин исчезает, мало остается стариков в деревне. Но остается фольклор в других странах близких, например, на Кавказе или в Азии. Там традиции до сих пор не прервались, и даже, хотя там расцветает поп-музыка тоже, но даже эта поп-музыка, она как-то национально окрашена. Мне чрезвычайно нравится азербайджанская эстрада, которая от Мугама много взяла, или даже арабская эстрада. Вот, так что очень много существует каких-то живых тенденций, и мне кажется, нет ничего страшного, если они не имеют глобального характера. Вот даже хочу спросить коллег-собеседников, да, а нужно ли, чтобы артист современный был бы глобальным, да, чтобы его знала вся страна, весь народ, чтобы его обязательно показывали по телевизору? А почему он не может играть в своем городе, в клубе каждый вечер, где его будет знать своя публика?
Олег, пожалуйста. Тут дело не только в честолюбии. Понятно, что любой музыкант хочет быть востребованным, но тут еще дело просто в экономической, как бы, ситуации. Потому что человек, когда приходит в магазин, он 10 раз подумает, купить ему компакт-диск за 100 рублей или нет. А там колбасу или бутылку вина он купит, не раздумывая, потому что там гарантированное, как бы, гарантированное удовольствие. Вот. И мне кажется, в России как-то люди еще не очень приучены там ходить на концерты, покупать пластинки, покупать книги.
Насчет книг я бы возразил.
Люди покупают книги за 300 рублей, а пластинку за 100 покупать не хотят. Следовательно, интеллектуальный заряд в книге за 300 больше, чем
платинка. Так вот, я продолжу мысль. Да. И поэтому быть локальной группой, это на самом деле просто обрекать себя на неизвестность. Все равно нужно приезжать в Москву и как-то пытаться попасть на радиостанции, чтобы были концерты, чтобы ты мог зарабатывать музыкой, а не работать там весь день на горбушке, да, а потом...
Но это российская, да, наверное,
ситуация. Это, к сожалению, российская. Да? А вот посмотрите, допустим, востребованный музыкант и популярный Илья Лагутенко, но если бы он был звездой на Западе такого уровня, он бы давно уже купил там бы виллу в Майами и выпускал бы альбомы раз в 5 лет. Но, тем не менее, живя, будучи русским музыкантом, ему приходится выпускать пластинки чуть ли не каждый год, чтобы как бы поддерживать, да, имя группы. И это, на самом деле, иногда от этого страдает качество просто.
Александр, а чем русский рок отличается от западного? Я имею в виду именно, ну, даже возьмем такое высокое слово, как философия. Чем он отличается? В чем смысл русского рока?
Вы знаете, вот смысл русского рока, он проявлялся в те моменты, когда есть какие-то социальные потрясения в стране, когда есть событийность происходит. Вот, допустим, а дальше происходит следующее. Вот сейчас нет событий социальных, да, а форма осталась. И я считаю, что она неестественна. И особенно это неестественное проявляется у тех групп, которые не вышли из того времени, а которые сейчас пытаются играть то, что было вот актуально тогда во время событий.
Не, ну, Олег, вообще, Олег, сделаю вам комплимент. Действительно, всегда приятно иметь дело с умным рок-музыкантам, потому что, к сожалению, встречаются и другие. Так что мне интересно вам задавать вопросы. И вот у меня следующий вопрос. Вы очень правильно сказали о том, что музыке должна быть личность. Но, наверное, и в попсе должна быть какая-то личность. Вот тоже правильно сказали о том, что люди хотят отдыхать, заработали деньги, отдохнуть, удовольствие и все прочее. Но ведь можно же отдохнуть и под джаз, можно же отдохнуть и под те мелодии, за которые не стыдно, что называется. Почему мы иногда, я имею в виду всей страной, не встаем против этого? Это нельзя сделать, как, я не говорю запрещать, но как бы сказать свое фе этому?
Ну, мы скажем «Ф», а миллионы покупателей проголосуют рублем и купят какую-то ужасную качественную попсу.
Продолжение «Нежного мая», «Ласкового мая», да?
Да, процесс какой-то идет. Вот если в 90-х годах шансон, он издавался гигантскими тиражами, миллионами, там один альбом мог издаваться миллионами. Сейчас все-таки тиражи падают. Это говорит о том, что публика все-таки немножко как бы осваивает другую музыку.
Это важно, безусловно.
И, конечно, нужно все-таки воспитывать. Я не говорю, что этим должно государство заниматься. Это, конечно,
не
глупо.
Дай бог.
Но это, может быть, какая-то внутренняя должна быть какой-то посыл, особенно у людей, которые вот сидят возле кнопки, да, там, программные директора и так далее. Думать не только о рейтинге, но и о том, что растет поколение, которое будет жить в этой стране.
Олег, а вот назовите нам в эфире те молодые группы и молодых ребят и девочек, которые действительно могут потенциально стать интересными певцами.
Ну, сейчас я работаю с группой Чехов.
Чехов, как Антон Павлович.
Да, да, да. Интересная команда. У них был дебютный альбом. Сейчас вот выйдет.
Сколько им лет?
Второй альбом. Вы знаете, всем более-менее достойным молодым музыкантам, рок-музыкантам, когда они выпускают пластинки, в России обычно 30 лет. Вспомните, Борис Гребенщиков выпустил свой первый диск на «Мелодии», ему было 33 года. А тот же Илья Лагутенко 28 лет только выпустил. Это на Западе все быстро происходит.
А вот «Шпана» такая, «Пятница» называется. Неужели им 30 лет?
Но они тоже не очень молодые ребята уже.
Петя все знает.
У меня сын есть.
Интересная команда. Но вот если говорить конкретно о «Пятнице», мне кажется, их немножко испортила тусовка, которая вокруг них. Она их очень тепло принимает, и музыканты просто не стали двигаться дальше. То есть они остались вот в этом андеграунде. И каждый раз, когда выходит их пластинка, ну просто песни под гитару.
А что такое андеграунд? Что такое сегодня андеграунд, когда все позволено? Уж музыке-то все позволено.
Но если говорить честно, то все, что не в телевизоре и не по радио, это все андеграунд.
Хорошо. Так что, Петя, вы призывали музыкантов оказаться в андеграунде. Те, которые на своих местных площадках бы исполняли.
Это нормальная ситуация. Я с ней сталкивался много раз, там, бывая в других странах, там, приходя в Польшу на джазовое кафе. Или вообще потрясающий случай был в Нэшвилле, это столица кантри-музыки. Там есть целая улица, где в каждом кафе играет какой-нибудь кантри-ансамбль. Я оказался в одном из этих кафе с музыкантами из американско-русского симфонического оркестра и нашим русским дирижером Дмитрием Лисом. И мы были настолько поражены тем, как играл там кантри-ансамбль местный, что нам просто казалось, что лучше в мире музыки быть не может. Настолько вот сошлось мастерство, место, какое-то настроение, пиво, которое при этом прихлебывали, что наш дирижер пошел, когда концерт кончился, к руководителю этого ансамбля и сказал ему: «Вы знаете, я сделаю все, чтобы организовать ваш приезд в Россию». И тот сказал: «Вы знаете что, я объехал уже весь мир. Был я и в России. И сейчас я больше въехать никуда не хочу. Я хочу играть каждый вечер вот здесь, на этой улице. Здесь моя публика,
здесь
моя
музыка». Здесь мое
пиво. Да.
Правильно. А, Петь, а вот что происходит сейчас с классической музыкой? Есть ли интересные композиторы?
Да, их очень много.
Вы когда говорят «очень много», становится страшно.
Нет, проблема в том, что существует аудитория, она такая сформировавшаяся, которая плохо расширяется. Поэтому, допустим, в Рахманиновский зал консерватории ходят те, кто знает это место, и могут там действительно слушать произведения 20-30 прекрасных композиторов, которых они могут оценить.
Вы имеете в виду молодых?
Да нет, почему? Всех возрастов.
Нет,
там у нас есть, допустим, Вустин, маститый мастер, да, или молодые. Вот у нас сейчас группа «Сома» образовалась, московско-питерская, «Сопротивление материала». Это такие крайние радикалы, они позиционируют себя как леваков, таких разрушителей. Если нужно выбрать какие-то тексты, они там Сорокина берут, чуть ли не с ненормативной лексикой, все у них скрипит экспрессивно, хотят шокировать публику. В общем, у них есть талантливые вещи. А есть другие совершенно. Есть, например, Александр Монацков, который пишет тональную музыку в традициях разных, церковных, народных, живую, обаятельную, сам поет. Есть, например, Павел Карманов, который минималист, выступает в зеленой майке, у него очень много приятелей, в том числе и в неакадемической среде. И он,
кстати, даже
играет в группе «Вежливый отказ», когда вот теперь она стала собираться.
Последователи Кейджа, да?
Вот нет, последователи Кейджа у нас тоже есть. Есть такой Иван Соколов, сейчас больше в Германии живет, он всякие выдумывает концептуальные произведения. Сейчас многих, конечно, я не вспомню, вот так, но тем не менее, 12-15 имен есть среди
это
молодых,
много.
Да,
это
поэтому
много.
Всегда...
А вот
программу
лидер?
Составить очень сложно, потому что, опять же, вот всегда это рассчитано на узкомузыкальную аудиторию. Посторонний человек, если он придет, ему очень понравится, но он сначала должен прийти.
Но вот. Это для своих.
Это, да. У нас есть несколько фигур в музыке, ну, вроде Владимир Мартынов, да, или Леонид Десятников, да. Которых это знают за пределами музыкальной
тусовки,
среды,
да.
Благодаря тому, что там один сотрудничает с Анатолием Васильевым в театрах, другой для фильмов много пишет, даже еще до того, как опера «Дети Розенталя» в Большом театре появилась, уже Десятникова как-то знали шире. А вот Владимира Тернопольского, например, уже мало знают за пределами музыкальной тусовки. Хотя это композитор с мировым именем, и того же совершенно уровня, как Мартынов или Десятников, только сложный такого авангардного плана.
И все-таки
он глава
вопрос,
школы, у него ученики.
Кто вот лидер из молодых? На ваш взгляд, ведь критики всегда должны выставить какую-то свою обойную, сказать, вот этот самый лучший, этот на десятку, а этот на восьмерку.
Нету такого, нету. Одного нету, да.
Вот это
одного
пугает, нету. Кстати говоря, что нет такого гения, нет Моцарта сегодня, да?
Гений просто это уже романтическая категория. Уже в 20 веке, собственно...
Значит, мы сдаемся, значит, гениев у нас уже не будет.
Сегодня гении не нужны.
Не нужны, да. Давайте.
А вот вообще, если нет отдельного гения, какой регион сейчас потенциально может родить гений? Или в каком географическом месте больше всего вот именно новой, хорошей музыки, классической и новых авторов появилось?
Вообще в мире?
Нет, в России.
А, в России? Ну, это все-таки столицы, конечно, вот, потому что... Плавно-плавно те ребята, которые подают надежды в регионах, они тоже перебираются. Есть хорошая школа.
То есть они
еще
не хотят играть на клубном фортепиано, и они все-таки тоже в Москву тянут.
Нет, они, кстати, внутри, вот на Урале есть в Екатеринбурге активная очень группа, вот они тоже, они внутри много хорошего делают, то в Томске организуют фестиваль, в общем, понемножку есть в разных местах. Я не могу сказать, что в этом отношении Москва и Петербург какие-то центры, да, потому что все они больше исполняются вообще в Европе, где-нибудь в Голландии, в Германии, вот в этом отличие классической музыки современной от неклассической, что в основном как-то поощряет это Европа, и слушатели там больше находятся, и поддержки,
и
поддержки, да, и поддержки материальной, да, да. Ну, так что у нас нету ценителей, я тоже не могу сказать, то, что все, если человек не ходит на концерты, это тоже не может, он просто не любит на концерты ходить, как таковые, вот, а там в интернете все время какие-то форумы по современной музыке, к ним, кстати, легко присоединиться, найти, в общем... И мне кажется, что их нужно объединять обязательно, делать какие-то целостные проекты. Ну вот, в частности, там нам удавалось это, когда мы делали в 2000 году «Страсти по Матфею», по модели Баха, там 16 композиторов объединилось, или оперу «Царь Демьян», в которой принимали пятеро участия. Вот мне кажется, будущее, оно за какими-то кураторскими проектами, которые бы объединяли разных композиторов, когда композиторам поставилась задача, и он действовал бы уже в рамках поставленной этой задачи. Ну вот сейчас вот
Белунцов,
Вера Иванова. Да нет, почему? Есть сделанные произведения. Мы вот, например, балет «Смерть Полифема» таким образом сделали недавно. Я уже говорю сейчас, видите, не как музыкальный критик, а как организатор творческо-производственного объединения, композитор, куда я вот этих всех лучших стараюсь привлекать.
То есть, получается, «Смерть Полифема» уже, правда?
Да, да, да. Они были объединены под началом театрального режиссера Ильи Пильбаума. Знаете, такой балет, где Николай Цискарид затанцевал, у него только одна нога на сцену помещалась. Вообще, это кукольный театр. Вот. Но там была специально написана академическая партитура для симфонического оркестра. Вот такое вот принципиальное несоотношение форматов. Вот, так вот, когда композитору ставится задача, он ее выполняет очень бодро и резко, потому что профессиональная школа-то у нас хорошая.
Я с вами согласен на 200%.
Сценаристы жалуются,
что, когда,
да, что у нас плохо дело со сценаристами. Вот я не могу сказать, что с композиторами у нас плохо. Да, поэтому, мне кажется, будущее вот за кураторскими проектами, за объединением и за тем, чтобы музыка входила в контакт со словом, с литературой, с прочими жанрами, которые бы таким образом расширяли бы свою аудиторию.
Олег, а вы сказали, что гении не нужны. Вот это
Может быть, немножко по-другому. По-другому, может быть, какие-то личности не нужны. Просто такое время, когда...
Как вы уже говорили о том, что личности как раз нужны.
Вот, нет, я считаю, что это самое интересное, что может быть в искусстве, это личность. Потому что интересны же не просто подсолнухи Ван Гога, но и история, которая с ними связана, да? Вот. А сейчас такое время, когда личности, они мешают людям в любом срезе там, общественной жизни, там, допустим, на телевидении. Если вспомните, конец 90-х, это был вообще пик телевидения, когда были такие персоны, как Парфенов. Он был настолько большим человеком, что он мешал просто, да, или там, не знаю, там, тот же Михаил Козырев, программный директор нашего радио, конечно, одиозный достаточно человек, но это человек, который вот со своей какой-то харизмой и тоже неудобный. И мне кажется, сейчас как раз время, когда такие люди, они просто мешают.
Понял.
Время, в общем, таких...
Понял, не знаю, как с этим согласятся или нет, но это знак времени тоже, правда, Саша?
Нет, а мне кажется, что... Вот я просто применительно к музыке скажу, что есть некая пропорция в любом, у любого музыканта, и, скажем, это доля личности и доля маркетинга. Вот, поэтому вот там, где рок-музыка, допустим, мы работаем с Олегом по принципу, что все решает музыка, то есть все решает музыкант. Вот, я ему могу подсказать все маркетинговые возможности, что можно сделать вот так, тебя продвинуть, а можно так, но все равно решает он. А если говорить, допустим, о той же попсе, то там работает классический закон маркетинга по Филиппу Котлеру, что нужно производить то, что продается, а не пытаться продавать то, что производится. То есть они сначала видят какую-то нишу, потом говорят, сыграй вот так, в три ноты, это народ схавает.
Саша, а что такое ротация? Расскажите нам более подробно. Все говорят, ротация. Вот Макаревич говорит, я против ротации.
Ротация, скажем так, это интенсивность попадания песен в радио, телеэфиры на конкретных станциях. Это число выходов, скажем, конкретной песни.
И тем самым песня входит в сознание, да?
Ну, конечно, входит. Не слушают радио больше 15 минут в среднем и не смотрят телевизор больше часа. Поэтому, чтобы песня была услышана, ее должны крутить 4-5 раз в день по радиостанции.
Вас не удивило высказывание Олега о том, что сейчас время среднего человека? Не удивил ведь?
Да нет, я, конечно, его со скрипом принимаю, вот, просто эти личности, они, наверное, не умрут, они где-то еще проявятся, может быть, они в организаторских каких-то кругах должны проявляться. Вот,
но тянет принципе, вас на организацию, вот как настоящего русского человека должно тянуть на колхоз, точно, и вас тоже.
Но вообще, конечно, вот за 90-е годы и за время перестройки исчерпался немножечко лимит вот подобного рода личности, наверное, нужно действительно стоически переждать лет 30, когда будет следующая перестройка и снова потребуется активный тип человека, тогда, наверное, и новая рок-волна появится. Но по закону какому-то такому историческому, 10 плюс 30, 10 лет реформ, 30 лет застоя. Вот сейчас вот, наверное, нам еще не
скоро. С другой стороны, может быть, общество как бы насытится в какой-то момент. Ведь рок-музыка когда появилась? В 60-е годы, когда, в принципе, общество было богатым, и молодежь хотела не просто развлекаться, но устала от развлечений, и как-то уже стала выражать там какие-то свою идеологию. И, может быть, лет через 15-20 у нас общество тоже созреет для какого-то более серьезного.
А может, мы не замечаем, что уже это происходит искусство. Новое не в области рок-культуры, а в области какой-то такой альтернативной музыки, где уже там нью-метал и так далее, где не слышно вообще гармонических составляющих, сплошной шум.
Это интересная мысль.
Возможно.
Вообще, как Набоков говорил, что новое в искусстве, в литературе это ход конем, мы думали, будет линейное движение, а раз, куда-то ушло. И я хочу еще вот какой вопрос задать вам всем. Вот что касается Олега, то мой вопрос такой. А как вы относитесь к рок-музыкантам более старшего поколения? Ну, я беру, например, Гребенщикова или Макаревича. Это что, уже музей для вас? Или это те музыканты, которые дают вам что-то для вашего сознания?
Ну, что касается Макаревича, я, в принципе, никогда не слушал его музыку. Единственное, мне нравился альбом «Реки и мосты». Вот. Но с уважением отношусь, и, кстати, мне его позиция больше нравится, позиция такого как бы предпринимателя, рационального человека, чем позиция многих вот, рок-музыкантов того времени, которые до сих пор рвут там майку на груди и то ударяются то в религию, то еще во что-то. Вот. Что касается Гребенщикова, для меня всегда это был актуальный музыкант, я покупаю по-прежнему его пластинки. Единственное, если бы он немного реже выпускал, это было бы лучше, потому что после блестящего альбома «Сестра Хаус» он выпустил почти подряд там еще две пластинки не очень хорошего качества. Но мне кажется, это музыкант, который, ну, вот, его пластинки должны стоять на полке у любого русского музыканта рядом там из Beatles, из King Crimson.
Петь, а теперь это вам вопрос, а что Губайдулина и уже ныне покойные Денисов и Шнитки, что молодые музыканты, молодые композиторы классической музыки, что они думают об этом поколении?
Да вот еще надо про Галину Уствольскую, недавно умершую, тоже вспомнить. Ну, конечно, с огромным уважением относятся и, разумеется, многому научились. Далеко ли ушли? Думаю, что не очень далеко, потому что... Это такой довольно устойчивый язык авангарда второй половины XX века, в котором работают сейчас и молодые композиторы. Так что, конечно, обязаны им очень многим.
Я вот заслушался вас всех. Как-то действительно, на мой взгляд, интересно вы говорите. Много нового для меня информации. Даже не рассказывал про свой опыт, который-то у нас как со Шнитке-то был великим опытом. Мы сделали оперу «Жизнь с идиотом», поставили ее в разных странах. У нас был великий Покровский, дирижировал Ростропович. И я человек такой... Помните, Маяковский говорил, опера — это для некурящих. Ну, это, в общем, не для меня. Для меня тоже казалось, опера не для курящих. Но когда... Мы с Альфером Дугаевичем начали работать, я подумал, боже мой, невежество – это страшная вещь, потому что как открылись эти возможности оперы, вот «Жизнь с идиотом» на мой текст, на мою либретто, он так подсветил, он так высветил, он так сделал, я думаю, боже мой. Это в опере, когда все возможно, когда старуха поет молодую, и всем нравится, и когда молодая поет старуху, и вообще все перепутывается, и то, что в литературе нас связывает каким-то словом, там ничего не связывает, там идет просто такой поток времени. Я смотрел на это и думал, боже мой, что такое музыка? Это большая колбаса времени. На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – музыкальный критик Петр Поспелов, рок-музыкант Олег Чубыкин и продюсер Александр Ивакин. Тема нашей передачи была «Какую музыку мы любим». Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Елена Колупаева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
У России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.